Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова к воскресенье, как всегда, в 3 часа, наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, и нас можно видеть, не только слышать, но и видеть. В телеграм-канале «Радио говорит МСК», ютуб-канале «Говорит Москва», ну и ВКонтакте тоже, конечно, можно видеть. А сегодня у нас знаменательная дата. Хотя у нас сегодня 16 марта, именно в этот день закончилась февральская революция в 1917 году. Да, тогда она была февральской, был февраль. Был старый стиль, а теперь у нас стиль новый, и это все, все события произошли в марте. Естественно, мы не могли обойти стороной такую, ну, пусть не круглую, но достаточно знаменательную для нашей страны дату и события. И сегодня мы пригласили в нашу студию поговорить о февральской революции, о том, что, чем она была на самом деле, человека, который не только этим занимался, но и написал книгу по этому поводу. Я показываю вам книгу. Книга называется «Противостояние. Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи». Автор Дионис Леонидович Каптарь. Здравствуйте, Дионис Леонидович.
Какая неожиданная встреча. Здравствуйте.
Да-да-да. И как раз давайте поговорим о том, что такое была февральская революция. Ведь мы знаем много, все мы хорошо слышали, что значит, почему произошла февральская революция. Ну да, низы не могут, верхи не хотят, что вот доведенный до последней точки кипения народ поднял, ну голодал, значит, поднялся, сверг монархию, да, и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, условно говоря, если бы мы говорили вот этими фразами, мы бы, наверное, сейчас с вами завершили разговор про февральскую революцию, потому что мы уже все сказали. Да. А так, скажите, так на самом-то деле, что такое была февральская революция?
Ну, что вам сказать? Наверное, никогда так не врут, когда совершают преступление. Давайте вот от печки, что называется, пойдем. Да. Ну, как бы мы ни относились к революции, как бы люди не поддерживали революцию или, наоборот, не критиковали, есть вещи, которые объективны. Объективная реальность заключается в том, что революция – это преступление. Вот просто по факту. Любая революция – это преступление, потому что есть уголовный кодекс. Есть понятие законная власть, есть понятие закон.
Ну с этой точки, конечно, да.
Юридическая сторона.
Да-да-да.
А дальше происходит уже личное отношение. Раньше, допустим, поддерживали революцию октябрьскую, потом ее критиковали. Есть сейчас немало людей, которые поддерживают октябрьскую революцию. И тут еще тоже момент, когда хотят показать негативное отношение к революции, то называют революцию переворотом. Это же самое событие, когда говорят в поддержку, называют революцией. То есть мы видим, до какой степени манипулятивно это вообще тема, хотя я упомянул октябрьскую, но это просто как пример. А это верно для февральской революции, это верно для любых революций. Вы, может быть, будете смеяться, но пиночетовские соратники называли свои действия революцией.
Вот когда убийство Альенде.
Ну, конечно.
То это то революция.
Человек, который сидел в тюрьме потом, и, по-моему, до сих пор сидит, если не умер, я уже сейчас не смотрел его биографию, просто последние годы, но он долгое время сидел уже после того, как Пиночета отправили в отставку. Он, находясь еще в тюрьме, давал интервью и говорил: «Наша революция!»
Ага.
Понимаете, да? Причем фамилия его Краснов.
Так,
Мигель. То есть это родственник Краснова.
Ага.
Вот так. Но не того, который был казнен во время Великой Отечественной войны, ну, то есть имеется в виду в ходе вот этих событий, когда он во время Великой Отечественной войны был на стороне Германии, оговорился я. Значит, но это все примерно та же семья, то есть родственники.
Да.
То есть что мы видим? Мы видим мощнейшую мотивацию определенных сил, если они за революцию, заниматься манипуляцией в одну сторону, вот, и поэтому придумали положительную коннотацию. Ну, правильно, революция это положительная вещь. Положительная вещь. Но как же, если они за отрицательное, кто, как это вообще? Это же нелогично.
Нет, конечно.
Ну, естественно, что поскольку с юридической точки зрения это невозможно отрицать, что это преступление, значит, надо подменить тезис с точки зрения пропагандиста. Что сделает пропагандист? Он вам будет морочить голову, переводя тему, ну, как говорят, стрелки, если уж так говорить, выражаясь жаргоном, на другую тему. На какую? На ту тему, что это с моральной точки зрения, да, правильно. Да. Что это, угу, как бы... Ну, это уже рассуждение Раскольникова.
Не по закону, а по совести.
Как рассуждение Раскольникова. Он тоже себе придумал, что вот убить ради того, чтобы ограбить, а потом сделать добрые дела на эти деньги, это вот благо. Ну, это уже вопрос совести, морали и воспитания людей, тех или иных, они такую логику принимают или не принимают. Но я сейчас говорю о мотивации. Разумеется, все революционеры всех времен и народов, ну, их идеологи, их пропагандисты будут говорить, что они спасители страны.
Ну, правильно,
это первое.
Конечно,
это первое.
Конечно.
Второе, они будут говорить, что никто конкретно революцию не делал, а это сделал народ. Ну, если это, а поскольку это преступление, то ни с кого конкретно и не спросишь,
никто
и
не преступник.
Народ, ну, нет, конечно. Нет, нет. То есть это надо всегда понимать. Этот пошлейший штамп, навязший на зубах, я думаю, уже всех доставший во время Майданов, когда то один Майдан, то другой, то третий, да, то, да, пятый, да, то арабский, да, как их по-разному называли. То оранжевая революция, то такая революция, то арабская весна, то гвоздик, то еще черт знает чего.
И везде вот, народ.
Правильно, везде мы выражаем волю народа. Везде народ стихийно поднялся или просто поднялся, но обычно стихийно. Это, кстати, очень важно, потому что любое преступление требует организации. Если видишь организацию, то быстро выходишь на то, что это, в общем, преступные деяния, есть конкретные действия, ей нужны деньги, есть организаторы, есть боевики, есть все. Ну, перед нами преступная группа. Это же невыгодно. Поэтому будут вам рассказывать, что до этого была жизнь, ну, просто невыносимая. Так говорили про Януковича. Ну, невыносимо жить было при Януковиче. Ну, хорошо, ну, получайте реалии постмайданные. Лучше стало вам, стало хуже. Говорили то же самое, когда свергали Муаммара Каддафи.
Да-да-да.
Ну, тоже. Я думаю, сейчас ливийцы...
Кстати, это тоже революция.
Вспоминают то время, как Золотой век, который, да, уже не вернуть. Теперь, ну, допустим, он диктатор. Ну, не нравился один диктатор, получите 100 диктаторов маленьких, которые фактически главари банд на местах, государства нет. Пожалуйста, ситуация с Асадом. Да то же самое. Было много недовольных, да, безусловно. Ну, что мы сейчас видим?
Ну, еще пока не успели.
Ну,
позвольте,
массовые убийства уже произошли.
Начались только. Начались.
Ну, они уже произошли.
Ну, да.
То есть, они начались, я не говорю, что они на этом заканчиваются. Дай бог, чтобы закончились, но они уже произошли. То есть, тоже стало хуже, это очевидная вещь. Но смотрите, какой интересный момент. Ну, да, значит... Происходит ухудшение после этого, после этих революций. Но почему-то новая власть порой сохраняется. То есть при предыдущей власти, когда было лучше, ну, говорят, что поэтому свергли. А потом стало хуже, но не свергли.
Ну да.
Получается какое-то очевидное противоречие. И это тоже показывает, что революция, конечно, происходит не от того, что плохо живется, потому что потом стало хуже, а новая власть продолжает быть новой властью, никто не свергал. И вот с этой точки зрения мы можем посмотреть на февральскую революцию, то есть это мифологизация же, ну, полнейшая, катастрофическая просто. Ну, что рассказывают? Ну, говорят о поражениях на фронте. Ну, ладно, давайте тогда вспомним, каковы были ситуации в то время на фронтах Первой мировой войны.
На начало 17-го года.
Да, безусловно. И мы увидим, что наша армия с примерно с сентября, с середины сентября 15-го года, и вот до тех пор, пока был царь, вот до февраля, не отступала.
Да.
Она не отступала. Более того, наша армия наступала, и наша армия выиграла кампанию 16-го года, потому что по итогам 16-го года наш фронт был значительно лучше, чем был он, например, в 15-м. Mm-hmm. Ну, я напомню, Брусиловский прорыв очень сильно отбросил врага на запад.
Австро-Венгрия на порой катастроф.
Там же были очень серьезные германские подразделения, которые понесли тоже очень большие потери. Кстати, об этом часто забывают. Я вот видел, что нередко говорят, ну, победили Австро-Венгрию. Но позвольте, там были огромные потери и у германской армии. Были, то есть это поражение и Германии тоже.
Ну, конечно.
На территории Турции уже давно ведутся боевые действия. Наши войска успешно продолжают наступать. Это в 16-м году, там был целый ряд наших операций.
А в Трапезунде уже?
Трапезунд, Эрзурум, вот эти, значит, города. Эрзурумская операция, Трапезундская операция.
Там, просто если на карту смотреть...
Посмотрите на карту.
Это примерно мы к Анталии подходим.
Да. То есть, причем это важные, это очень важные, кстати, узловые центры Османской империи. То есть, там у нас победа. Значит, отступлений нет, повторюсь. Ну, с этой точки зрения давайте... А где стоит фронт? Ну, где он находится? Может быть, фронт стоит под Москвой? Нет. Вот он стоит на несколько сот километров западнее Москвы, на несколько сот километров западнее Петрограда. Между прочим, Ригу немцы так и не взяли, вот при царе. Посмотрите, Рига тогда была недалеко от границы с Германией, потому что Германия была тогда больше, чем сейчас. Вот сейчас мы с Германией не граничим, а тогда у нас была граница с Германией, она была, в общем, не очень далеко от Риги. Но, тем не менее, за столько времени войны, вот с 14-го года, с середины, ну, с лета 14-го, по все время, что был царь у власти, Ригу немцы не взяли. Минск – тыловой город. Минск. Киев – глубокий тыл. Смоленск – тем более. Севастополь – тоже. Если мы берем Бессарабию, которая, в общем-то, недалеко от Австро-Венгрии, это нынешняя Молдавия, там то же самое. Противника нет. То есть Кишинев – это глубокий тыл. Наши войска отчасти стоят на территории противника, даже отчасти там занимая небольшой кусок, небольшую территорию Австро-Венгрии, но это на территории врага. Еще наши войска стоят в Румынии, то есть там фронт на территории Румынии, а не на территории России, вот дальше, если мы южнее пойдем. То есть, ну давайте сравним с 41-м годом. Ну немцы под Москвой, немцы блокировали Ленинград. Советская власть устояла же. Ну, если исходить из поражений военных и говорить, что вот из-за этого царя свергли, ну, хорошо, то есть, вот я обрисовал ситуацию, эта ситуация значительно благоприятнее, чем 41-й год, ну, чисто визуально по карте.
Да, и добавлю, что на территории современной России фактически нет братских могил.
Ну, на территории современной России...
Там не было фронта.
Ты, конечно, сказал, где фронт. Если Смоленск глубокий тыл, ну, Смоленск-то близко к границе.
Ну, да.
То есть если все. Киев тыл, если Рига это еще в каком-то смысле тыл, ну, пограничный город на линии фронта, но не взятый противником. Ну,
уже эвакуированы частично.
Эвакуировали, ну боевые-то действия идут западнее Риги, там жизнь продолжается, и экономическая жизнь продолжается тоже. Что-то эвакуировали, это правильно сделали. Потому что военные заводы, да, надо эвакуировать. А почему бы и нет? Но они не были взяты противником. Сама Рига не была взята противником. Она не была взята противником еще долго. Даже и после свержения царя еще долго она не была взята противником. Петроград – глубокий тыл. О чем говорить? То есть с этой точки зрения мы смотрим, ну не произошла же революция в Советском Союзе, не свергли же Сталина. Дальше. Можем сравнить с Францией. В это время где фронт у Франции? Да, в общем-то, недалеко от Парижа.
Ну, в общем, ближе, чем до Киева точно.
Так, угрожают немцы Парижу. Более того, французы, англичане, их союзники на этом направлении делают одно наступление за другим с попыткой отодвинуть немцев, и проваливается одно наступление за другим. Проваливается с катастрофическими жертвами для Франции и для Британии. Опять-таки, мне могут сказать, и такое я порой слышал, что наступление наша армия делала вот в конце 16-го года, и не удавалось на других участках, вот на многих, отодвинуть немцев. Удавалось вот в Брусиловском прорыве победить Германию, отодвинуть, но на других участках не удавалось. Так, пожалуйста, из года в год на Западном фронте та же самая ситуация. Колебания фронта на буквально несколько сот метров туда-обратно, причем туда и обратно. Все, стоит, а угроза Парижу сохраняется. Ну, где революция должна быть? Ну, подумайте, если столица Франции при всех усилиях французов ну, никак вот не обеспечена в достаточной мере. Потом от Парижа удастся отодвинуть немецкие войска, только уже ближе к концу вообще войны. А на 17-й год там серьезная тяжелая ситуация. Так вот, визуально, если смотреть. Ну, что еще говорят? Говорят... продуктовые проблемы. Вообще, сама постановка вопроса, что вот продуктовые проблемы как претензия властям, для меня, честно говоря, звучит просто как верх нелепости. Так на дворе мировая война. Уж 2,5 года мировая война идет. Конечно, будут определенные сложности. Война – это катастрофа. Всегда, везде, в любой стране. Это будут очень серьезные проблемы, если страна ведет большую мировую войну. Сравните, пожалуйста, опять-таки с Советским Союзом. Значит, ну, даже самые ярые критики, сколько их не читал, я не видел, ну, имеется в виду более-менее серьезные работы, не видел нигде, чтобы кто-то сказал, что в Петрограде был массовый голод с массовой смертностью.
Не, ну что это?
Так о том и речь. То есть на что советская историография негативно относилась к царскому режиму, как они говорили, ну сколько смотришь материалов, они говорили о продуктовых трудностях, об очередях. Вообще как-то несколько смешно это слушать. В Советском Союзе я застал это время и лично, хотя это не обязательно лично видеть, но я видел. Чтобы знать, не обязательно жить в прошлом, но я жил. И могу сказать, что за элементарными продуктами, за элементарными товарами в Советском Союзе очереди были годами. Очереди были в том числе в столице. И без всякой войны. А потом от советских агитаторов слышать, что вот, мол, какой царь плохой, что там очереди были за, во время мировой войны, это вот как-то достаточно, ну, странно. Нет,
ну, тем более, что положение продовольственной Германии было, ну, катастрофическое.
Ну, да, конечно, после... да.
И Австро-Англии еще хуже.
Ситуация такая, что действительно в Германии был массовый голод как раз. В Германии как раз была смертность массовая от голода. Могу сказать, что я видел документы, находясь вот, работая некоторое время с документами в архиве внешней политики Российской империи, это наш российский архив, mm-hmm. так называется. И там документы свидетельствуют, что вот это документ на начало января 16-го года. Об очень тяжелом положении Германии. Января 16-го, я подчеркиваю, потому mm-hmm. что очень широко известно понятие «брюквенная зима». То есть, когда в пищу стали употреблять широко брюкву в Германии. А это декабрь 16-го и дальше.
Ну, это зима 16-17-го года.
Февраль, там начало марта 17-го. Об этом очень широко знают. Гораздо менее известно, что голод в серьезном, в прямом смысле слова был уже, ну, фактически на год раньше. Угу. Январь 16-го уже документ есть. Ну, логично, что уже началось в 15-м.
Ну, да.
В январе уже есть некое... В первых числах января уже обобщающий документ там уже говорит о том, что в Германии... Причем дошли до ручки для того, чтобы найти ресурсы, сырье и так далее. Смотришь, что было вот нашего противника. Они для того, чтобы найти металл, не стали изымать, знаете, вот из типографий буквы, набор ага. был из металла, там свинец, они для своих стратегических целей уже начали отбирать у типографий, забирать точнее. Вот такое даже. Это уже просто дошли до ручки, до катастрофы. Там продуктовый паёк, который гарантировался государством, был около 200 грамм в день. Вы можете себе представить, 200 грамм в день.
Ну, да, да.
Это уж, это ж о чем говорит. Это, конечно, не значит, что немцы только эти 200 грамм
да, да,
в день
да, да,
ели.
Это гарантированно.
Это гарантированно, то, что от государства. Но что значит 200 грамм? Это же вообще мизер. И по твердым ценам это продавалось. Остальное шло на черном, ну как, на рынке. А рынок, естественно, был дорогим, повышались цены. Ну, говорили даже, выбросили такой лозунг, что свинья – это враг немецкого народа. Это как-то странно звучит. Свинья – враг немецкого. Почему? Потому что свинья ест брюкву, там, картофель. Это вражеская акция. Свинью надо забить, мясо продать, картофель, брюкву человеку отдать. То есть, ну, вы представьте себе, вот, вот что было в Германии вот к этому времени. В царской России близко такого не было.
Да, нет,
ну, просто близко такого не было. Дальше, что еще говорят? Солдаты мучились в окопах, погибали, не знали, за что воюют, это все вместе. И там революция из-за этого. Но позвольте, ведь известно, что Петроград, повторюсь, тыловой город, и восстали тыловые части.
Ну, на фронт не хотели идти.
То есть по причине такой, что люди, которые воюют на фронте, которые стоят именно в окопах, которые именно погибают, которые ведут наступление, не поднялись. Вот посмотрите, опять противоречие. А те, которые в окопах не стоят, находятся в глубоком тылу. Кстати, матросы, они находятся там на корабле там, или сходят на землю, но флот довольно долго не участвовал в боевых действиях, да, да, были большие перерывы, потому что зима сковывает Балтику. То есть, тем более матросы, гораздо меньше участвовавшие в войне, меньше погибавшие, тоже поднялись. Но опять нестыковка. То есть... Мы видим, что перед нами пропагандистская схема, а всегда пропаганда, если она лживая, ну, почти всегда так оно и бывает, она разваливается, она не стыкуется, там один тезис противоречит другому, он не соответствует историческому контексту, он логически неверен, не говоря уже о том, что он фактически еще и неверен, ко всему прочему. Дальше, посмотрите, что еще говорят? Не решили земельный вопрос, да, вот так вот говорили, земли мало, крестьянину что-то там не хватало, опять-таки, Во-первых, обратите внимание, что вообще все познается в сравнении. Вы сначала скажите, а сколько было земли у других стран? Ну, вот когда такое говорят, тут все желательно же сравнивать, тогда и поймем, было много земли у нашего крестьянина или мало. Хотел он землю полностью себе получить, или там были ли такие возможности, или нет. Ну, давайте для сравнения. Посмотрите, что в Британии. Вот абсолютное большинство крестьян в Британии своей земли не имело. Абсолютное большинство крестьян в Российской империи свою землю имело. Ну, земля либо своя, либо земля общины. Но, опять-таки, участок закреплялся за человеком, и он полностью самостоятельно распоряжался урожаем. Таких земельных наделов, которые были у нашего крестьянина в руках, для очень многих британских крестьян это была мечта. Понимаете? Но в Британии революции никакой не происходит. А у нас происходит. Но и это не главное. А что, крестьяне свергли царя? Вот тот же вопрос. Исторические факты показывают, что вообще-то царя, ну, фактически арестовали, задержали, потом оказывали давление. Это представители высшего генералитета. Кто был еще против царя? Ну, вот говорят, Великокняжеская фронта. То есть ряд великих князей. Но это богатейшие люди. Это что, им не хватало земли? Это у них там не хватало хлеба? Опять абсурд. Это не соответствует.
Депутаты Государственной Думы тоже не голодали.
Депутаты Государственной Думы, причем, если мы говорим о тех депутатах, которые в том числе участвовали вот во всех этих действиях, и вообще, если мы посмотрим, кто участвовал, они зачастую были не просто богатыми, они были, я думаю, что если на современные деньги их собственность перевести, миллиардерами. Угу. Именно миллиардерами, не миллионерами. Например, таким можно вспомнить такого человека, Терещенко, например.
Не, ну это он вообще был один из богатейших людей.
Один из богатейших, потому говорю, миллиардеры.
Да.
Можно вспомнить Рябушинского, это из такого предпринимательского рода. Можно вспомнить других богатых, очень респектабельных
людей. Да, Родзянко был не самый бедный человек.
Не самый бедный, это слабо сказано.
Да.
Все были люди очень богатые, очень респектабельные вот в плане жизненного своего материального уровня. Опять не сходится. То есть концепция известная, растиражированная и выгодная революционерам, то есть преступникам, которые свергают власть, это то, что революция происходит тогда, когда плохо. Нет, это не всегда так, и далеко не всегда так. И уж точно, что не одна из главных причин. Революция происходит по совершенно другим причинам. Революция происходит, когда в элите есть раскол, когда есть желание собственное, эгоистическое, прийти к власти. Вот тогда вот оно, вот это желание подкреплено определенными материальными ресурсами. Вот тогда да. Но поскольку эти люди, которые свергают власть ради собственных эгоистических целей, ну, не могут же сказать народу, давайте поддерживайте меня, я теперь хочу быть главным, это все ради меня делается. Нет, естественно, они скажут, что это ради народа, ради того, чтобы народ лучше всего жил, и более так, того, это выполнение воли народа, якобы.
Хочу еще сказать, и что это делается ради того, чтобы продолжать войну.
Да, да.
Это,
да,
так сказать, мы да. забыли эту фразу.
Да, 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 кстати, тут тоже это...
То есть народу плохо, потому что идет война, мы хотим, чтобы народу было хорошо, и поэтому свергаем царя, чтобы продолжить войну, которую он не хочет продолжать.
Да, то есть, ну, абсурд полный, ну, полный просто. То есть это понятно, и если мы посмотрим... Многие революционные события, события, которые связаны со смутами, с беспорядками, мы увидим потом, если мы просто выложим, ну, напишем вот эти вот лозунги и так далее, аккуратно, спокойно, с холодной головой выложим все это на бумаге в этот пасьянс, мы увидим, что перед нами какой-то как будто бы бред сумасшедшего. Потому что действительно абсурд на абсурде городится. Это своего рода такой, знаете, революционный психоз. Такое явление действительно есть, когда накидывают совершенно различные тезисы. Они разнородные, они противоречащие. Но это на самом деле подчинено одной логике. Логика такая. Это надо воздействовать на эмоции. Надо разным частям общества говорить именно то, что найдет отклик именно в их сердцах. То, что у разных частей общества разные интересы, и поэтому лозунги разные могут противоречить друг другу, эти противоречия не волнуют пропагандиста, ему главное увлечь как можно больше. Разбираться будем потом будем все складывать в единую систему, если будем. Сейчас главное их с их точки зрения власть свернуть. Вот что такое была февральская революция с этой точки зрения.
Вот, ну, сейчас мы, к сожалению, должны прерваться на новости и рекламу. Мы вернемся, и вот сейчас мы в этом получасе мы поговорили о тех мифах, которые распространяются о февральской революции, а в следующем часе мы поговорим о том, что же стояло на самом деле за февральскими событиями 1917 года. Оставайтесь, будет интересно.
историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, снова мы в эфире. Ну, давайте послушаем вопросик, у нас тут есть звоночек. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги, большое спасибо за интересную лекцию. Надеюсь, продолжение тоже будет таким же интересным. Вот ключевое событие февральской революции – это отречение царя. Вот царь отрекся, потому что на него надавили генералы. Вот у меня к вам вопрос. Вот я его много раз задавал, и ответа до сих пор адекватного не услышал. Что побудило генералов царя заставить отрекаться, когда цари, как никто, это генерал, как никто другой понимали, что главный дух, хоть в армии, вот когда бойцы умирают за веру царя и отечества, он абсолютно уничтожается, если царь, ага, кстати, вот, отрекается. То есть они что, были вообще против монархии настроены или лично против Николая? Вот если лично, то чем конкретно он им не угодил? Ну, вот у меня есть единственное объяснение, можно я скажу его? Да. Я знаю, что генералы, вот когда они совещались с царем, вот, и то их решения спустя некоторое время становились известными немецкому командованию. То есть, вот, может быть, это причина заставила
генерала. Сейчас мы спросим нашего гостя. Так, Денис Леонидович.
Так, ну, давайте сразу, тут на самом деле вопрос большой. Смотрите, поскольку революция происходит не от того, что плохо, но возьмем это как заостренный тезис, я постарался его все-таки доказать.
Да.
До того, то надо поставить вопрос, а когда революция происходит? А вот как ни парадоксально, тогда, когда хорошо. Дело в том, что абсолютно на самом деле были уверены уже страны-участники войны, и мы, и наши союзники, что война выиграна. Именно сокрытие этого корневого факта и стало одной из целей пропагандистов, которые все время рассказывали, что война проиграна, что тупик, что армия проигрывает, что армия терпит поражение, такого негодного царя надо свергнуть. Почему они так сильно лгали, переворачивая плюс на минус? А в том числе и потому, чтобы скрыть, ну, одну из главных настоящих причин. Революция произошла именно потому, что революционеры были уверены в победе. Они, зная, что Россия победит, понимали, что, во-первых, тогда лопнет вся их пропаганда, которую они вели многие годы назад. Ну, они все время говорили всякую лабуду, всякую чушь, если уж так говорить про царя. Бог знает, что выдумывали. Спорить с этим было трудно, потому что на одно слово, вот вам еще 10 бредовых обвинений. Ну, опровергнешь 10, вот вам 1000. Язык без костей, не озабочиваются никаким малейшим логическим, скажем так, правилом, чтобы все это было убедительно. Как я уже говорил, несли всякую ахинею очень разрозненно и так, чтобы просто воздействовать на эмоции, поэтому их совершенно не смущала нелепость обвинений. Но информационный поток антицарский они создавали. А тут будет такое событие. Победа в мировой войне. И тут что ни ври, как ни крути, что ни болтай.
А генералы?
Вот. Как ни болтай, а станет ясно, что победа — это достижение царя, системы. Значит, правильно, что в России такая система.
Ну, понятно.
Хороший монарх. Правильно, что у нас монархия.
Да еще и верховный главнокомандующий.
Верховный главнокомандующий. Это его заслуга и так далее. Поэтому революционеры очень сильно торопились. Ведь они знали, что на весну 17-го года, на апрель, намечено всеобщее, первое всеобщее наступление всех стран Антанты на главных фронтах. На второстепенных тоже определенные действия планировались, но на главных фронтах это впервые. Германия, которая находилась уже одной ногой в могиле в этом смысле, и Австро-Венгрия, и очень слабая союзница Болгария, и уже в тяжелом положении Турция, теперь должны были потерпеть полный крах. 17-й год, и об этом, кстати, есть воспоминания никого-нибудь, а именно Гинденбурга, который просто с ужасом смотрел на перспективы кампании 17-го года, который говорил о том, что он ожидает вероятность большую коллапса именно сил Австро-Венгрии на Восточном фронте, подчеркивал, что русская армия может довести противника, то есть в данном случае Австро-Венгрию, до катастрофы, и никаких серьезных доказательств разложения армии у него нет, и свидетельств нашей армии нет. Что это означало? Это означало, что революционерам надо торопиться. Они, если свергнут царя, ну дальше до победы точно доведут. Все лавры им, они были уверены. Генералы, конечно же, тоже были уверены. Теперь они будут властью, причем на волне победы придут. И потом они это еще могут подавать так, что до, якобы до вот их прихода страна проигрывала, а потом выиграла. Ну вот, например, одна из мотиваций.
Ну, понятно.
Но их, конечно, больше, но эфир-то короткий. Да. Одна из мотиваций. Конечно, был и, конечно, и собственные убеждения. Кто-то мог считать, например, про русского такого, такое говорят, один из главных наших генералов, русский. Он, ну, про него пишут, что он считал, что в 20 веке вот такой вот режим монархический, это уже некая архаика. Ну, посмотрели
бы. Ну, политические убеждения могут
быть. Да, политические убеждения могут быть другие, любые. Ну, хотя посмотрели бы на Британию, которая была, в общем-то, королевством. Посмотрели бы на Румынию, которое королевство. Посмотрели бы на Бельгию, я сейчас называю наших союзников, это королевство. Посмотрели бы на Италию, тоже наш союзник в Первой мировой, тоже королевство. Посмотрели бы на Германию, это монархия. Посмотрели бы на Австро-Венгрию, монархия. Ну, Османская империя, допустим, им не пример, они считают, что Османская империя слабая и отстала экономически страна, допустим, хотя Османская империя нанесла тяжелое поражение британцам и французам, когда они попытались, британцы и французы, в Галлиполи проводить боевые действия, там почти целый год шли боевые действия, и пришлось нашим союзникам, несолоно хлебавши, убегать оттуда. То есть, на самом деле, не такая уж и слабая страна, это понятно. Большая империя. То есть, таковы были реалии, что республики, если смотреть самые известные, самые крупные экономики. Республики были, ну, вот в США. Республика – это Франция, но другие-то страны не республики.
Ну да, понятно, конечно.
И
да.
Швеция не республика. Вот, пожалуйста, можно вспомнить. Сейчас современная Швеция до сих пор не республика.
Так, Денис, давайте тогда еще один вопросик послушаем. Давайте. Алло, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Добрый.
Тоже хочу, как и предыдущий звонивший, поблагодарить за такую интересную передачу. Я даже не знаю, у меня не столько вопрос, сколько, наверное, как вот поддержать вот вашего гостя. Вот я думаю, он согласится с мнением, что революция – это прежде всего хаос и разрушение, а никоим образом не благо, не то, что там для нашей многострадальной матушки России, а для любой страны, где случаются такого рода вещи. Ага. Только эволюционный путь, наверное, может
действительно... Да, ну вы правы. Большое вам спасибо за ваше мнение. Так, Денис, ну давайте продолжим, значит.
А мы продолжаем.
Да, давайте. Да.
Мы продолжаем. Так вот, а в чем же тогда еще идея была?
Да.
То есть, значит, это мы немножко внутренний фактор затронули, но дело в том, что во всех революциях практически, ну вот много, по крайней мере, давайте так, не скажу за все, потому что можно вспомнить революции каких-нибудь совсем уж далеких мохнатых годов,
ну, да.
Значит, бородатых, посмотрите, огромное число революций, особенно тех, которые были на наших глазах, ну сразу всплывает иностранный фактор. Опять-таки, как его не любят революционеры упоминать, как они любят изображать, что это конспирология, глумливые ухмылки, как сторонники вот этих вот революций пытались изобразить, что ну какая организация, да на том же Майдане на Киевском, да это все народ сам, да это вот не любили Януковича, да, пойти в Европу, ну теперь-то уже банальностью является широчайшее участие Запада, но это теперь, а я прекрасно помню, как первое время, попытаешься сказать, что вот иностранный фактор, нередко это поднимали на смех. Какой иностранный фактор? Ну что вы? Ну, Нуланд там ходила, печенье раздавала, и это иностранный фактор. Вот для того она печенье и раздавала, что все потом посмеялись и сказали, ну нет тут никакого фактора, не печеньем же революции делаются, а значит и нет вообще. Опять-таки чисто пропагандистская подмена. Конечно, мы знаем, что была организация, было финансирование иностранное, ну во многих революциях, в том числе на Майданах, были боевики подготовлены, были отряды, была идеология, было давление на Януковича из-за границы, все это было. Было ли такое, значит, в февральской революции? Да, конечно. Ну, во-первых, начнем с того, что, как ни странно, как ни парадоксально, но мотивация, чтобы у нас была февральская революция, а действительно, революция – это хаос, это падение дисциплины, это резкое снижение боеспособности армии, мотивация, чтобы у нас такое было, это, конечно, не только у Германии и Австро-Венгрии и у Турции. Ну, там вообще у наших противников, которые непосредственно с нами воюют. Это, конечно, очевидно, это на поверхности находится, что противник, с которым мы воюем, будет заинтересован. И он сделает все возможное. Он будет давать деньги. Конечно. А, между прочим, задолго до революции вообще великие державы друг у друга имеют сети, свои агентуры, агентов влияния и так далее, и так далее. Обычное дело. Что сейчас мы видим, то было и раньше. Это не вчера появилось и не сегодня. Это появилось очень давно, такие вещи. И агенты влияния, и пятая колонна, все это было. Но, в принципе, даже вот в официальной историографии, и даже в советской можно увидеть, что фактически внутри Первой мировой шла еще Вторая война. Война между союзниками. Почему? Потому что никакими ведь на самом деле друзьями они не были. Это был вынужденный союз.
Ну, да.
Россия, Британия и Франция боролись друг с другом просто смертельно в течение минимум 100 лет предшествующих. Минимум. Это были великие державы, которые имели интересы не просто пересекающиеся, порой противоположные. И каждая страна, во-первых, старалась взвалить тяжесть военных действий друг на друга. Это первое, чтобы основные действия были, например, на нашем фронте. Как вот, между прочим, Запад пытался делать Великую Отечественную войну, затягивая с открытием Второго фронта. Мы, в свою очередь, то же самое. Стремились, чтобы они тянули основной ВОЗ. И, кстати, Николаю Второму удалось. Ну, просто гениальная дипломатическая военная операция, благодаря которой основную тяжесть войны с Германией нес на себе Запад. Это достижение Николая Второго. Это операция его, не буду подробно описывать, просто факт в том, что определенные меры были приняты, и немцы повернули основные силы именно против Западного фронта. Эта мера спасла жизнь, здоровье миллионов людей. Уже за это можно Николая Второго поблагодарить. Но, ладно, это только лишь один аспект. И был второй. Вот война выиграна. Это всем понятно уже в Антанте. Это понятно. Пропаганда могла говорить что угодно. Революционеры кричать на улицах сколько угодно. Знающие люди, которые знали военный потенциал, которые разбирались в экономике и так далее, понимали, что война Первая мировая выиграна. С какими результатами кто выйдет? Давайте здесь вспомним. Россия получила, заставила западных союзников дать письменные согласия на то, что Россия получает свой состав по итогам победы, Константинополь, проливы Босфора, Дарданеллы, Восточную Турцию. Дальше. Россия определяла, что будет на территории Австро-Венгрии, когда закончится война. Россия создавала чешское государство. Это еще в 17 году, вот в конце 16-го, вот в этот вот период, этот проект...
Белоруссия, Западная Украина.
Складывался, и тут важный момент заключается в том, что, заметьте, это в документах есть, это документ, свидетельствовавший, что Россия определяла, какой должен быть государственный строй в будущем чешском государстве. То есть обсуждения были такие, что нам выгодно, поддержать ли монархию и так далее. Так, понятно, что проигрывающая страна такие вопросы не решает. Дальше еще хочу сказать, что Россия в 16-м году, 1916-м, заключила соглашение с Японией, которое фактически поделило Китай. И договорились две стороны, что если кто-то попытается вмешиваться вот в это разделение, то мы друг другу поможем силой оружия. А кто может вмешаться? А какие страны, в принципе, кроме Японии, России, имели интересы в Китае?
Англия.
Как раз Англия, Соединенные Штаты, да и Франция тоже, не надо сбрасывать со счетов. То есть Россия и Япония фактически договорились вместе быть одним блоком против западных стран. Опять-таки, почему Япония пошла на соглашение с Россией и бросали тем самым вызов самым сильным странам Запада? Значит, Япония точно знала, что Россия войну выигрывает. И с Россией можно сотрудничать, потому что Россия выходит из войны усиленной. Это еще один миф, что Россия ослаблена и после Первой мировой войны выходит. Нет, Россия выходит с триумфом. Во время войны в России был промышленный рост очень серьезный. Он даже в советских книгах зафиксирован. То есть к концу 16-го года у нас промышленность больше, чем накануне войны, примерно на 22 с чем-то процентов. Представляете себе, какой это... мощный рывок в промышленности. Ну, часто могут сказать, что, и говорят, кстати, а это за счет того, что обвалились другие сферы. Мирные сферы нет. Мирные сферы в целом, ну, определенные снижения показали, но они были, ну, на уровне, давайте так скажем, может быть, показателей 1912 года или 11-го. То есть умеренных, нормальных показателей, катастрофических там не было никаких тенденций. А вот промышленность, причем особенно высокотехнологичная, резко рванула вперед. Также Россия по итогам победы получала репарации бы от проигравших союзников. В смысле, от проигравших противников.
Да,
оговорился, да, от проигравших противников. То есть, еще раз деньги.
И так далее, и так далее.
Польша.
А что Польша, что вы имеете в виду?
Ну, царство польское вообще входило в состав России. Соответственно, еще другие польские территории.
Да, в этом смысле, Нет, тут можно долго перечислять, что Россия бы получала. Россия резко усилилась и на восточном направлении, и, значит, на западном направлении, и на юге, и в экономическом плане. В общем, Россия становилась еще сильнее. Кому это выгодно? Разве кому-то нужны конкуренты?
Нет,
Британии, Франции, Соединенным Штатам, которые уже боролись с Россией, уже, между прочим, это было еще до Первой мировой войны, и Соединенные Штаты стояли за спиной Японии в русско-японской, они помогали японцам, на самом деле, тогда, когда Япония была против нас. Естественно, этим странам, западным странам, сильная Россия не нужна. И они сделали тоже все, что могли для того, чтобы помочь революции, помочь революционерам, дестабилизировать ситуацию. То есть России пришлось в одиночку бороться против всех сильных стран мира оставшихся. Вот в прямом смысле этого слова. Против западных стран, которые были в Антанте, ну и против тех западных стран, и в том числе и восточных, кстати, Турции, которые были против нас. Вот такое сложилось, такой сложился альянс. То есть не потому у нас случилась революция, что было плохо. Наоборот, наши грандиозные успехи вызвали такое бешенство у так называемых западных партнеров, что они, естественно, сделали все, что могли, чтобы дестабилизировать обстановку. И, между прочим, этому есть, конечно, доказательства. Пожалуйста, вот незадолго до февральской революции британский посол Бьюкенен встретился с одним из известных революционеров, февралистов, это Родзянко, председатель Думы. Он хотел узнать, что, прозондировал почву, что хочет вот эта вот так называемая оппозиция. Ну, я не хочу говорить слово оппозиция, сброд проходимцев и врагов России. Ну, так уж назову оппозиция. Mm-hmm. Все-таки как-то надо их обозначать. Ну, что они хотят? А, значит, и вот выяснилось, они требуют правительства, которое было бы ответственно перед Думой. Вот это очень важный момент. Что это такое? Это означает, правительство будет отчитываться перед Думой.
И назначаться Думой.
Очень хорошее добавление. То есть, это что означало бы? Ну, де-факто превращение России в парламентскую республику.
Да.
А еще правильнее, это диктаторская власть горстки думских лидеров, потому что они будут реально у власти, никакая не дума в целом. Демократия им совершенно была не нужна, хотя они прикрывались демократическими лозунгами. И характерная деталь, обратите внимание, до февральской революции мы постоянно слышим о Думе, всякие заявления, громкие обличения в адрес власти царской, значит, всякие обсуждения законов, министров полоскали
это,
как хотели.
Что это, глупость или предательство?
Или измена, да.
Или измена, да.
Гремела Дума, то есть как бы то ни было, фактор политики. После этого ни слуху, ни духу. Заметили?
Хотя власть перешла к думским кругам.
Формально, да. Ведь что такое временное правительство? Это сначала был Временный комитет Государственной Думы. Так назывался этот орган. Потом уже он вырос во Временное правительство. Казалось бы, парламент пришел к власти. Ничего подобного. И тут-то и стало понятно, что с самого начала все это ложь. Оно и раньше было понятно. Царь-то это прекрасно знал, что перед ним просто горстка политических авантюристов, эгоистов, которые для себя лично хотят власти. И понятно, что эти эгоисты и авантюристы никогда не скажут истинные свои цели. Кто же за ними пойдет? Они будут говорить о демократии, о свободе. Ну, мы все это слышали в конце перестройки.
Ну, да, конечно.
Да, значит, о том, о сём, о всем хорошем и так далее. Естественно, все они будут говорить, что они принесут благо, и свобода расцветет невероятная. А потом, когда они пришли к власти, у них вообще-то выборы и не проводились. Ведь они ведь говорили, что будет учредительное собрание собрано, которое определит государственное устройство будущей России. Ну, так пока они были у власти, почему-то не сподобились собраться. А провозгласили республику совершенно односторонним путем, не спрашивая мнения народа, не проводя референдум, не проводя выборы, не спрашивая, а что монархические организации не существуют, думают и так далее. Просто силовым путем. То есть чисто сугубо диктаторским образом. И вот, значит, посол это все послушал, после чего отправился к Николаю II, имел наглость, это несусветная наглость с точки зрения дипломатического этикета, да и вообще со всех точек зрения, поучать царя, как ему стоит руководить страной и кого назначать на ключевые должности. Он выступал как ярый лоббист революционеров, но Николай II категорически отверг эти все глупости. Во-первых, это, кстати, показывает, что Николай II никаким безвольным тряпкой не был. И понимал прекрасно, что делает сейчас Бьюкенен. Он на него оказывает давление, угрожает ему. и этими угрозами царя не испугали. Что дальше? Дальше тогда вот эти так называемые революционеры зашли с другой стороны. Дело в том, что как раз незадолго до февральской революции у нас состоялся большая конференция в Петрограде. Это представители Антанты приехали, высокопоставленные лица, как раз обсуждать будущее наступление, будущее переустройство мира и так далее. То есть это фактически конференция победителей, как в Тегеране было. Ну, фактически.
Ну, да, понятно, конечно.
Потому что ну,
да.
до конца войны еще какой-то срок есть, но уже исход войны понятен, мы побеждаем, давайте теперь обсуждать, ну, что будет дальше.
Рамки какие-то
рамочные, надо определить. Соглашения. Да. Кстати, вот опять-таки в советские времена об этом мероприятии писали очень скупо, а то, что писали, обычно акцентировали внимание на то, опять в том же самом контексте. Это все материально-техническую часть обсуждали, ну, типа Российская империя выдыхалась, не было сил, не было возможности как-то вот войну вести, поэтому выпрашивали деньги, вот ради этого собирались. Это, конечно, не соответствует действительности. Я опубликовал документы.
Да, еще раз, момент. Вот, напомню, книга «Противостояние», на которую наш гость написал, там в конце, кроме того, что там много в тексте, в конце еще и приведены в том числе документы и в том числе этой конференции.
Да, это значит из архива, архивные
документы. Я вот даже заложил их.
С выходными данными, вы можете проверить, что я не обманываю, что их воспроизводил корректно. Вот в своей книге я опубликовал документы. И что мы видим? Мы видим, что главным вопросом, первым вопросом поездки были не материальные вопросы, а политические вопросы. Политические, естественно. Да и понятно, потому что надо было определить, кому что достанется по итогам победы. Ну вот руководителем этой делегации от Британии вот на этой конференции был лорд Милнер, очень влиятельная фигура. К нему обратился через агента спецслужб британских Хора наш деятель Струве. И он там, значит, тоже изложил требования, сходные с тем, что говорил Родзянко. Милнер теперь, в свою очередь, опять-таки направил Николаю II конфиденциальный меморандум, где опять же поддержал оппозиционеров, ну и добавил просто фантастическое предложение Николаю II. Назначай на ключевые должности людей, у которых нет опыта государственного управления. Вот, представляете себе? А назначай тех, кто занимались частными делами. То есть как раз вот этих вот революционеров. Не устаю повторять, пусть британцы сами у себя ставят всяких проходимцев на ключевых должностях, которые не имеют государственного опыта.
Да, Ильич, мы сейчас видим.
Да, мы сейчас это и видим, да, мы сейчас это и видим. Вот. Ну, опять-таки, конечно же, царь на это не согласился. Ну, что же он будет подрывать обороноспособность своей же страны? Ну, и тогда, значит, пошли вот эти революционные события. И одним из первых же событий этой революции стал так называемый приказ номер один. Еще революция не завершилась, еще формально не было того, что называют отречением царя, а уже приказ, который обрушил обороноспособность, вышел. Этот, и среди авторов приказа целый... Несколько человек, целая группа людей, тесно связанные с большевиками. И когда говорят сейчас, что большевики царя не свергали, вообще они к февральской революции отношения не имеют, это неправда. Имеют. Да.
Ну, в общем, как выяснилось, все деструктивные силы приложили свою руку к февральской революции.
Безусловно.
Ну, к сожалению, конечно, время нашей передачи, к сожалению, ограничено, и мы вынуждены завершить наш очень интересный разговор. Нам бы еще поговорить, наверное, еще час, а то и два.
По этому поводу.
А то и десять. Но от вашего имени благодарю Дениса Копторя за то, что он пришел. Приходите к нам еще. Спасибо. Всего доброго.